Продолжаем прямой эфир. 4 ноября в России День народного единства. И мы вспоминаем события, которые легли в основу этого праздника. У нас в гостях кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник РАН ХИКС Сергей Беспалов. Сергей Валерьевич, мы прервались на обсуждение, значит, каким образом Лжедмитрий, да?
Мы говорили о том, что представители территорий, особенно в период кризиса центральной власти, обладали огромной самостоятельностью и могли проводить свою политику. Но все мы хорошо знаем, как через несколько лет нижегородцы, какую роль их инициатива сыграла в создании ополчения и в освобождении в итоге Москвы, страны от интервентов. Но во многом похожая история, только имевшая противоположное значение, произошло за несколько лет до того. В начале 1605 года, еще когда Борис Годунов был жив, поначалу-то ведь его войска разгромили, отряды Лжедмитрия I. Поляки, которые его поддерживали, отправились обратно в Речь Посполитую. Сам Лжедмитрий с остатками своего войска укрылся в той же самой Северской земле, в городе Путивле. Вот в этом городе, собственно, городская община, представители городских сословий решили оказать ему поддержку, ввели чрезвычайные налоги для содержания его войска, помогли ему окрепнуть, набраться сил и собрать новую армию, и затем, уже воспользовавшись благоприятными обстоятельствами в связи со смертью Бориса Годунова, в итоге перехватить окончательную инициативу и одержать победу. Не будь этой инициативы жителей города Путивле, то вполне возможно, что еще в начале 1605 года вся эта история Лжедмитрия I закончилась бы, и не быть ему никаким московским царем, да?
Когда мы говорим про праздник День народного единства, про всю эту историю второго ополчения, мы вспоминаем о Минине и Пожарском. Причем чаще всего Минин стоит на первом месте. Пожарский — это князь. Ладно, еще можно понять, почему он пошел отвоевывать Москву. Кто такой Кузьма Минин?
Да, ну, во-первых, судя по всему, связь между Мининым и Пожарским в хорошем смысле, она имела давние корни, и семьи их были знакомы еще на протяжении многих десятилетий, это сыграло достаточно большую роль. Но, не вдаваясь в эти детали, мы должны отметить, что в начале 17-го столетия Кузьма Минин был, собственно, купцом, имел мясные лавки, затем был избран земским старостой. Учитывая, что нижегородцы традиционно весьма жестко, в отличие от жителей западных окраин московского государства, относились ко всем этим польским влияниям, не поддерживали ни Лжедмитрия, ни тем более, конечно, уже открытую польскую интервенцию, вполне логично было, что Нижний Новгород сыграл достаточно значительную роль, ну, да и в первом ополчении, и тем более во втором ополчении. Собственно, как земский староста, после того, как были получены грамоты от патриарха Гермогена, где содержался призыв, открытый призыв к сопротивлению, о Гермогене, если будет время, мы еще отдельно, наверное, поговорим, когда были получены такие же грамоты, а также очень авторитетного представителя церкви, настоятеля Троицы Сергиевой Лавры Дионисия, вот под влиянием этого нижегородцы решили проявить инициативу, и Кузьма Минин, повторяю, как земский староста, выступал с зажигательными такими речами и говорил о том, что не следует ждать, пока откуда-то из других территорий придут люди более инициативные, а нужно самим собирать ополчение, нужно самим начинать работу по освобождению своей земли, своей столицы от иноземцев прежде всего. Три основных цели он как бы изначально ставил в своих речах, и это легло, в общем, и, если угодно, в политическую программу ополчения. Это, во-первых, избрание нового царя, так или иначе, причем поначалу ведь, как, может быть, базовый сценарий рассматривалось действительно приглашение на московский престол представителя одной из европейских династий, но на своих условиях, при условии принятия православия, при условии восприятия этим претендентом, так сказать, русских законов, русских традиций и так далее. Это один момент. Второй момент – это избавление страны и столицы от врагов православной веры, ну, здесь имелись в виду поляки. И третий момент – это борьба с казачеством, которое совершенно распоясалось, которое привыкло жить, не признавая полноценных, так сказать, регулярных законов. Эти порядки в условиях смутного времени под влиянием казачества прежде всего распространились и на столицу, и на значительную часть вообще государства. Ну и Минин, надо сказать, не просто с призывами выступал, он развернул очень активную организационную работу. Поскольку его поддержали нижегородцы, то он потребовал от всех делиться своим имуществом, и не просто там какую-то небольшую часть, а одну треть всего имущества отдать на дело этого ополчения. Ну, кому-то, отдельным категориям населения дозволялось 1/5 ограничиться, но, в принципе, треть всего, что принадлежало, нужно было отдать. И вот это известное его заявление, я позволю себе процитировать: «Захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам имение своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жены детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником». Ну, был у нас начальником, имеется в виду, как я сказал, уже установление новой династии. А вот то, о чем вначале здесь говорится, не жалеть имения, не жалеть ничего, продавать, жены детей закладывать, это ведь надо понимать в буквальном смысле. Во-первых, можно было просто требовал глава нижегородской общины от горожан в долги влезать, если необходимо, ради того, чтобы профинансировать ополчение. Ну, а те, кто без должного понимания относился к этой инициативе, у тех могли ведь вообще все имущество отобрать, и действительно и жен их, и детей, и их самих отдать в холопы. А холопское положение это почти что синоним рабства, по понятиям того времени, да? Вот, и таким образом, и в дальнейшем, когда уже ополчение создавалось, когда оно стало не только нижегородским, а стали примыкать к нему силы из других регионов, и затем, когда оно отправилось уже в поход, на протяжении всего этого периода Кузьма Минин играл роль, ну, такого административно-хозяйственного руководителя всего этого мероприятия. То есть он ведал казной, когда там эпидемия обрушилась на них, что тоже как бы актуальность особо имеет сейчас. Он сумел, в общем, справиться с этой эпидемией с помощью тоже достаточно жестких мер. Моровая язва, так называемая. Он во многом вел контакты с представителями и других территорий, и иностранных государств, на помощь которых рассчитывали ополченцы, и которые в некоторых случаях, как те же шведы, даже и присылали свои отряды. То есть роль его была исключительно велика.
А Пожарский просто лицом, брендом?
А что касается Дмитрия Пожарского, князя, то как опытный военачальник, как опытный государственный деятель и как человек, который, повторяю, судя по всему, уже давно был знаком, ну, видимо, и с отцом Кузьмы Минина, и с самим Мининым, и доверие между ними существовало практически абсолютное. Вполне логично, что и к тому же после ранений, полученных в период деятельности первого ополчения, как раз в окрестностях Нижнего Новгорода, собственно, Пожарский лечился, залечивал эти раны. Вот, вполне логично, что Кузьма Минин обратился к нему с призывом, с просьбой стать главнокомандующим, ну, говоря современным языком, силами ополчения. То есть, повторяю, Минин был таким административно-хозяйственным руководителем ополчения, Пожарский был сугубо военным руководителем. Вот этот альянс оказался очень эффективным.
Две минутки у нас еще есть. Угу. А кем в таком случае был Гермоген? Идейным вдохновителем?
Безусловно. Если бы не его грамоты, несмотря на то, что... Во-первых, мы должны сказать, что патриарх Гермоген одним из первых, уже начиная с 1607-го, затем еще при правительстве Василия Шуйского осознавал опасность ситуации. Затем в период так называемой семибоярщины, он очень четко понимал, насколько опасно заигрывать со всеми этими польскими силами. Ну, правда, его позиция по отношению к призванию на московский престол сына польского короля, королевича Владислава, она менялась со временем. В какой-то момент он, скрипя сердце, готов был на это согласиться, но только при условии принятия Владиславом, естественно, православия. Но поскольку поляки на это не пошли, а затем и вовсе Сигизмунд, король польский, решил стать московским царем непосредственно, то с этим Гермоген смириться не мог. Он, как известно, был заточен в монастырь и умер там, ну, как говорит наша церковь, от голода, может быть, и от старости, просто ему уже за 80 было в тот период. Но, тем не менее, он сумел и из заточения рассылать вот эти свои грамоты, и если бы не эти его грамоты, если бы не эти его призывы, дошедшие в том числе и до Нижнего Новгорода, то вполне возможно никакого ополчения, никакой инициативы Минина и всей вот этой истории не было бы.
Ну и 30 секунд у нас очень коротко. Может ли история многовековой давности являться фактором единения народа сейчас?
Ну, знаете, конечно, эта история совершенно выдающаяся. Сложно найти какой-то другой пример в нашей истории, когда бы вот так снизу, благодаря народной собственной инициативе, удалось спасти государство от распада, от внешнего влияния. И то, что праздник этот, может быть, не пользуется пока такой большой популярностью, и большая часть населения его не воспринимает, но это вполне логично. Если речь идет об обращении спустя несколько столетий к таким событиям, должно пройти время для того, чтобы это по-настоящему вошло в народное сознание.
Сергей Валерьевич, спасибо вам. Сергей Беспалов, спасибо. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник РАН ХИКС, был у нас в гостях в День народного единства. В студии работали Никита Воронков и Людмила Чернова.